«Я сегодня, по твоей милости, был в весьма неловком положении», — говорил я в тот же вечер Фусту, возвращаясь с ним домой. «Ты мне сказал, что это, как бишь ее, Сусанна, дочь господина Рача, а она его падчерица». «В самом деле, я тебе сказал, что она его дочь? Впрочем, не все ли равно?» «Этот Рач», — продолжал я, — «ах, Александр, как он мне не нравится! Заметил ты, с какой он особенной насмешкой отозвался сегодня при ней о жидах. Разве она еврейка?» Фустов шел впереди, размахивая руками. Было холодно. Снег хрустел, как соль под ногами. «Да, помнится, что-то такое я слышал», — промолвил он наконец. «Ее мать была, кажется, еврейского происхождения». «Стало быть, господин Рач женился в первый раз на вдове».
«Вероятно».
«А этот Виктор, что не пришел вчера, тоже его пасынок?»
«Нет, это настоящий его сын. Впрочем, я, ты знаешь, в чужие дела не вмешиваюсь и не люблю расспрашивать, я не любопытен».
Я прикусил язык. Фустов все спешил вперед. Подходя к дому, я нагнал его и заглянул ему в лицо.
«А что?» — спросил я. «Сусанна точно хорошая музыкантша?»
Фустов нахмурился.
«Она хорошо играет на фортепиано», — проговорил он сквозь зубы. «Только она очень дика».
«Предваряю», — прибавил он с легкой ужимкой. Он словно раскаивался в том, что познакомил меня с нею. Я умолк, и мы расстались. На следующее утро я опять отправился к Фустову. Сидеть у него по утрам стало для меня потребностью. Он принял меня ласково по обыкновению, но о вчерашнем посещении ни слова. Как воды в рот набрал.
Я принялся перелистывать последний номер телескопа.
Новое лицо вошло в комнату. Оно оказалось тем самым сыном господина Рача, Виктором, на отсутствие которого накануне пенял его отец. Это был молодой человек, лет 18, уже испитой и нездоровый, сладковато-наглую усмешкой на нечистом лице, с выражением усталости в воспаленных глазках. Он походил на отца, только черты его были меньше и не лишены приятности. Но в самой этой приятности было что-то нехорошее. Одет он был очень неряшливо, на мундирном сюртуке его недоставало пуговицы. Один сапог лопнул, табаком так и разило от него.
«Здравствуйте», — проговорил он сиплым голосом и с теми особенными подергиваниями плеч и головы, которые я всегда замечал у избаловавшихся и самоуверенных молодых людей.
«Думал в университет, а попал к вам. Грудь что-то заложила. Дайте-ка сигарку».
Он прошел через всю комнату, вяло волоча ноги и не вынимая рук из карманов панталон, и грузно бросился на диван.
«Вы простудились?» — спросил Фустов и познакомил нас друг с другом. Мы были оба студентами, но находились на разных факультетах.
«Нет, какое? Вчера, признаться сказать...»
Тут господин Рач-младший улыбнулся во весь рот. Опять-таки не без приятности, но зубы у него оказались дурные.
«Выпито было, сильно выпито. Да».
Он закурил сигарку и откашлянулся.
«Обиходова провожали».
«А он куда едет?»
«На Кавказ». «И возлюбленную свою туда же тащит. Вы знаете, ту черноглазую с веснушками, дурак».
«Ваш батюшка вчера о вас спрашивал», — заметил Фустов. Виктор сплюнул в сторону.
«Да, я слышал. Вы вчера забрели в наш табор. Ну и что ж, музицировали?»
«По обыкновению».
«А она? Небось, перед новым-то гостем».
Тут он ткнул головой в мою сторону.
«Поломалась? Играть не стала».
«Вы это о ком говорите?» — спросил Фустов.
«Да, разумеется, о почтеннейшей Сусане Ивановне».
Виктор развалился еще покойнее, округленно поднял руку над головой, посмотрел себе на ладонь и глухо фыркнул. Я взглянул на Фустова. Он только плечом пожал, как бы желая дать мне понять, что с такого оболтуса и спрашивать нечего.
Виктор принялся говорить, глядя в потолок, не спеша и в нос, о театре, о двух ему знакомых актерах, о какой-то Серафиме Серафимовне, которая его надула, о новом профессоре Р, которого обозвал скотиной, потому, представьте, что урод выдумал. Каждую лекцию с переклички начинает, а еще либералом считается. Кутузку я бы всех ваших либералов запрятал и, обратившись, наконец, всем лицом и телом к Фустову, промолвил полужалобным, полунасмешливым голосом.
«Что я вас хотел попросить, Александр Давыдович? Нельзя ли как-нибудь старца моего вразумить? Вы вот дуэты с ним разыгрываете, дает мне 5 синеньких в месяц. Это что же такое? На табак не хватает, еще толкует не делать долгов. Я бы его на мое место посадил и посмотрел бы. Я ведь никаких пенсий не получаю, не то что иные».
Виктор произнес это последнее слово с особенным ударением.
«А деньжищев у него много, я знаю. Со мной, Лазаря, петь нечего. Меня не проведешь. Шалишь? Руки-то себе нагрел тоже ловко».
Фустов искоса глянул на Виктора. «Пожалуй, — начал он, — я скажу вашему батюшке, а то, если хотите, я могу пока небольшую сумму...»
«Нет. Что ж, уж лучше старика умаслить. Впрочем, — прибавил Виктор, почесав себе нос всею пятерней, — дайте, коли можете, рублей 25. Сколько бишь я вам должен?»
«Вы у меня 85 рублей заняли».
«Да? Ну, это стало выйдет всего 110 рублей. Я вам отдам все разом».
Фустов вышел в другую комнату, вынес 25-рублевую бумажку и молча подал ее Виктору. Тот взял ее, зевнул во все горло, не закрывая рта, промычал «спасибо» и, поеживаясь и потягиваясь, приподнялся с дивана.
«Фу! Однако что-то скучно!» — пробормотал он. «Пойти разве в Италию?»
Он направился к двери. Фустов посмотрел ему вслед. Казалось, он боролся сам с собой. «А какой вы это пенсии сейчас упомянули, Виктор Иванович?» — спросил он наконец. Виктор остановился на пороге и надел фуражку.
«А вы не знаете? Сусанны Ивановны пенсии. Она ее получает. Прелюбопытный доложу вам анекдот. Я когда-нибудь вам расскажу. Дела, батюшка, дела. А вы старца-то, старца, не забудьте, пожалуйста. Кожа у него, конечно, толстая, немецкая, да еще с русской выделкой. А все пронять можно, только чтоб Элеонорки, мачехи моей, при этом не было. Папашка ее боится, она все своим прочит. Ну да вы сами, дипломат, прощайте».
«Экая, однако, дрянь этот мальчишка!» — воскликнул Фустов, как только захлопнулась дверь. Лицо у него горело, как в огне, и он от меня отворачивался. Я не стал его расспрашивать и вскоре удалился. Весь тот день я провел в размышлениях о Фустове, о Сусане, об ее родственниках. Мне смутно чудилось нечто похожее на семейную драму. Сколько я мог судить, мой приятель был неравнодушен к Сусане. Но она, любила ли она его, отчего она казалась такой несчастной, и вообще, что она была за существо? Эти вопросы беспрестанно приходили мне на ум. Темное, но сильное чувство говорило мне, что за разрешением их не следовало обращаться к Фустову. Кончилось тем, что я на следующий день отправился один в дом к господину Раччо. Мне стало вдруг очень совестно и неловко, как только я очутился в маленькой темной передней. «Она и не покажется, пожалуй», — мелькнуло у меня в голове. «Придется сидеть с гнусным ветераном и с его кухаркой-женой. Да и, наконец, если даже она появится, что же из этого? Она и разговаривать не станет». Уж больно неласково обошлась она со мной на метне. Зачем же я пришел? Пока я все это соображал, казачок побежал доложить обо мне, и в соседней комнате после 2 или 3 недоумевающих «кто такое?» «Кто ты, говоришь?» Послышалось тяжелое шарканье туфель, дверь слегка растворилась, и в щели между обеими половинками выставилось лицо Ивана Демьяныча, лицо взъерошенное и угрюмое. Оно уставилось на меня и не тотчас изменило свое выражение. Видно, господин Рач не сразу узнал меня, но вдруг щеки его округлились, глаза сузились, и из раскрывшегося рта вместе с хохотом вырвалось восклицание.
«А, батюшка, почтеннейший! Это вы! Милости просим!»
Я последовал за ним тем неохотнее, что мне казалось, этот приветливый, веселый господин Рач внутренно посылает меня к черту. Однако делать было нечего. Он привел меня в гостиную, и что же? В гостиной сидела Сусанна перед столом за приходорасходной книгой. Она глянула на меня своими сумрачными глазами и чуть-чуть прикусила ногти пальцев на левой руке. Такая у ней была привычка. Я заметил, привычка, свойственная нервическим людям. Кроме ее, в комнате никого не было.
«Вот, сударь!»
Начал господин Рач и ударил себя по ляжке.
«В каких занятиях вы нас с Сусанной Ивановной застали? Счетами занимаемся. Супруга моя в арифметике не сильна, а я, признаться, глаза свои берегу. Без очков не могу читать. Что прикажете делать? Пускай же молодежь потрудится. Ха-ха! Порядок требуется. Впрочем, дело не к спеху. Пишить, смешить, блох ловить! Ха-ха!»
Сусанна закрыла книгу и хотела удалиться.
«Постой! Однако, постой!» — заговорил господин Рач. «Что за беда, что не в туалете?»
На Сусанне было очень старенькое, почти детское платьице с короткими рукавчиками.
«Дорогой гость не взыщет, а мне бы только позапрошлую неделю очистить. Вы позволите?» — обратился он ко мне. «Мы ведь с вами не на церемониалах!»
«Сделайте одолжение, не стесняйтесь!» — воскликнул я.
«То-то! Мой батюшка почтеннейший! Вам самим известно, покойный государь Алексей Михайлович Романов говаривал: делу время, а потехе час, а мы самому делу одну минуту посвятим. Ха-ха! Какие же это 13 рублей 30 копеек?
Прибавил он вполголоса, повернувшись ко мне спиной. «Виктор взял у Элеоноры Карповны. Он сказал, что вы ему разрешили», — отвечала также вполголоса Сусанна.
«Сказал, разрешил! —
поворчал Иван Демьяныч.
«Кажется, я тут сам на лицо. Спросить бы могли. А те 17 рублей кому пошли?»
«Мебельщику».
«Да, мебельщику. Это за что же?»
«По счету».
«По счету, покашка».
Он вырвал у Сусанны книгу и, насадив на нос круглые очки в серебряной оправе, стал водить пальцем по строкам.
«Мебельщику. Вам бы лишь бы деньги из дому вон. Вы рады. Как краты. По счету, а впрочем...» —
прибавил он громко и снова поворотился ко мне лицом и очки с носу сдернул.
«Что же это я в самом деле? Этими дрязгами можно и после заняться. Сусанна Ивановна, извольте-ка оттащить на место эту бухгалтерию, да пожалуйте к нам обратно и восхитите слух сего любезного посетителя вашим мусикийским орудием. Сирич фортепианную игрой, а?»
Сусанна отвернула голову. «Я бы очень был счастлив», — поспешно промолвил я. «Очень было бы мне приятно послушать игру Сусанны Ивановны, но я ни за что в свете не желал бы беспокоить».
«Какое беспокойство? Что вы? Ну-с, Сусанна Ивановна, раз, два, три!»
Сусанна ничего не отвечала и вышла вон. Я не ожидал, что она вернется, но она скоро появилась снова. Даже платье не переменила и, присев в угол, раза два внимательно посмотрела на меня.
Почувствовала ли она в моем обращении с нею то невольное, мне самому неизъяснимое уважение, которое больше, чем любопытство, больше даже, чем участие, она во мне возбуждала? Находилась ли она в тот день в смягченном расположении духа? Только она вдруг подошла к фортепиано и, нерешительно положив руку на клавиши и склонив немного голову через плечо назад ко мне, спросила меня, что я хочу, чтобы она сыграла. Я не успел еще ответить, как она уже села, достала ноты, торопливо их развернула и начала играть. Я с детства любил музыку, но в то время я еще плохо понимал ее. Мало был знаком с произведениями великих мастеров, и если бы господин Рач не проворчал с некоторым неудовольствием: «Ах, опять этот Бетховен!», я бы не догадался, что именно выбрала Сусанна. Это была, как я потом узнал, знаменитая F-мольная соната, опус 57. Игра Сусанны меня поразила несказанно. Я не ожидал такой силы, такого огня, такого смелого размаха. Самых первых тактов стремительно страстного аллегро, начало сонаты, я почувствовал то оцепенение, то холод и сладкий ужас восторга, который мгновенно охватывает душу, когда в нее неожиданным налетом вторгается красота. Я не пошевельнулся ни одним членом до самого конца. Я все хотел и не смел вздохнуть. Мне пришлось сидеть сзади Сусанны. Ее лица я не мог видеть. Я видел только, как ее темные длинные волосы изредка прыгали и бились по плечам. Как порывисто покачивался ее стан, и как ее тонкие руки и обнаженные локти двигались быстро и несколько угловато. Последние отзвучия замерли. Я вздохнул наконец. Сусанна продолжала сидеть перед фортепиано.
«Я!»
— заметил господин Рач, который, впрочем, тоже слушал внимательно.
«Романтическая музыка. Это нынче в моде. Только зачем нечисто играть, пальчиком, по двум нотам разом, зачем? То-то. Нам все поскорей хочется, поскорей. Этак горячей выходит, блины горячие!»
Задребежал он, как разносчик. Сусанна слегка обратилась к господину Рачу. Я увидел лицо ее в профиль. Тонкая бровь высоко поднялась над опущенной векой. Неровный румянец разлился по щеке. Маленькое ухо рдело под закинутым локоном.
«Я всех лучших виртуозов самолично слышал», — продолжал господин Рач, внезапно нахмурившись. «И все они перед покойным Фельдом то ноль зеро. Вот это был молодчина! И такая чистая игра! И композиции его самые прекрасные! А все эти новые тлу-ту-ту-да, тра-та-та, это, я полагаю, больше для шклеров писано. Тут не нужно особых тонкостей. Хлопай по клавишам, как попало, не беда. Что-нибудь выйдет. Янычарская музыка. Пе!»
Иван Демьяныч утер себе лоб платком.
«Впрочем, я это говорю не на ваш счет, Сусанна Ивановна. Вы играли хорошо, и моими замечаниями не должны обижаться».
«У всякого свой вкус», — тихим голосом заговорила Сусанна, и губы ее задрожали. «А ваши замечания, Иван Демьяныч, вы знаете, меня обидеть не могут».
«О, конечно! Только вы не полагайте», — обратился ко мне Рач. — «Не извольте полагать, милостивый государь, что сие происходит от излишней нашей доброты и якобы кротости душевной, а просто мы с Сусанной Ивановной воображаем себя столь высоко вознесенными, что шапка назад валится, как говорится по-русски, и уже никакая критика до нас досягать не может. Самолюбие, милостивый государь, самолюбие. Оно нас доехало. Да? Да?
Не без изумления слушал я Рача. Желчь, желчь, ядовитая, так и закипала в каждом его слове. И давно же она накопилась, она душила его. Он попытался закончить свою тираду обычным смехом и судорожно, хрипло закашлял. Сусанна словечко не проронила в ответ ему, только головой встряхнула и лицо приподняла. Да, взявшись обеими руками за локти, прямо уставилась на него. В глубине ее неподвижных, расширенных глаз глухим, незагасимым огнем тлела стародавняя ненависть. Жутко мне стало. «Вы принадлежите к двум различным музыкальным поколениям», — начал я с насильственной развязностью. «Самую этой развязностью желая дать понять, что я ничего не замечаю, а потому неудивительно, что вы не сходитесь в своих мнениях. Но, Иван Демьянович, вы мне позволите стать на сторону более молодого поколения? Я профан, конечно, но признаюсь вам, ничего в музыке еще не произвело на меня такого впечатления, как то, что Сусанна Ивановна нам сейчас сыграла». Рач вдруг накинулся на меня.
«И почему вы полагаете,
— закричал он, весь еще багровый от кашля,
— что мы желаем завербовать вас в наш лагерь?»
Он выговорил «лагерь» по-немецки.
«Нисколько нам это не нужно. Бардзо дзенкоем!»
Премного благодарны.
«Вольному воля, спасенному спасение! А что касательно двух поколений, то это точно. Нам, старикам, с вами, молодыми, жить трудно, очень трудно. Наши понятия ни в чем не согласны, ни в художестве, ни в жизни, ни даже в морали. Не правда ли, Сусанна Ивановна?»
Сусанна усмехнулась презрительной усмешкой. «Особенно насчет, как вы говорите, морали, наши понятия не сходятся и не могут сходиться», — ответила она, и что-то грозное пробежало у ней над бровями, а губы по-прежнему слабо трепетали.
«Конечно, конечно», — подхватил Рач. «Я не философ. Я не умею стать я так высоко, я человек простой, раб предрассудков, да!»
Сусанна опять усмехнулась. «Мне кажется, Иван Демьяныч, и вы иногда умели ставить себя выше того, что называют предрассудками».
«Вайзо! То есть как же это? Я вас не понимаю».
«Не понимаете? Вы так забывчивы». Господин Рач словно потерялся.
«Я, повторял он, «я...»
«Да вы, господин Рач». Последовало небольшое молчание.
«Однако, позвольте, начал было господин Рач. «Как вы можете так дерзко?»
Сусанна внезапно вытянулась во весь рост и, не выпуская из рук локтей своих, стискивая их, перебирая по ним пальцами, остановилась перед Рачем. Казалось, она вызывала его на борьбу. Она наступала на него, лицо ее преобразилось, оно стало вдруг в мгновение ока и необычайно красиво и страшно. Каким-то веселым и холодным блеском, блеском стали, заблестели ее тусклые глаза. Недавно еще трепетавшие губы сжались в одну прямую, неумолимо строгую черту. Сусанна вызывала Рача, но тот, как говорится, возрился в нее и вдруг умолк и опустился, как мешок, и голову втянул в плечи, и даже ноги подобрал. Ветеран 12-го года струхнул. В этом нельзя было сомневаться. Сусанна медленно перевела глаза свои с него на меня, как бы призывая меня в свидетели своей победы и унижения врага, и в последний раз, усмехнувшись, вышла вон из комнаты. Ветеран остался несколько времени неподвижен на своем кресле. Наконец, точно вспомнив забытую роль, он встрепенулся, встал и, ударив меня по плечу, захохотал своим зычным хохотом.
«Вот, подите вы, ха-ха-ха, к
Кажется, не первый десяток живем мы с этой барышней. А никогда она не может понять, когда я шутку шучу и когда говорю в сурьезе. Да и вы, почтеннейший, кажется, недоумеваете. Ха-ха! Значит, вы еще старика Ратча не знаете.
Нет. Я теперь тебя знаю, думал я не без некоторого страха и омерзения.
Не знаете, старика. Не знаете,
твердил он, провожая меня до передней и поглаживая себя по животу.
Я человек тяжелый, битый, но я добрый, ей-богу!
Я опрометью бросился с крыльца на улицу.
Мне хотелось поскорее уйти от этого доброго человека. Что они друг друга ненавидят, это ясно, думал я, возвращаясь к себе домой. Несомненно, также и то, что он человек скверный, а она хорошая девушка. Но что такое произошло между ними? Какая причина этого постоянного раздражения? Какой смысл этих намеков? И как это неожиданно вспыхнуло? Под каким пустым предлогом? На следующий день мы с Фустовым собрались идти в театр, смотреть Щепкина «В горе от ума». Комедию Грибоедова только что разрешили тогда, предварительно обезобразив ее цензурными урезками. Мы много хлопали Фамусову, Скалозубу. Не помню, какой актер исполнял роль Чацкого, но очень хорошо помню, что он был невыразимо дурен. Сперва появился в венгерке и в сапогах с кисточками, а потом во фраке модного в то время цвета пуншевого пламени. И фрак этот на нем сидел, как на нашем старом дворецком. Помню также, что бал в третьем акте привел нас в восхищение, хотя, вероятно, никто и никогда в действительности не выделывал таких па, но это уже было так принято. Да, кажется, исполняется таким образом и до сих пор. Один из гостей чрезвычайно высоко прыгал, причем парик его развивался во все стороны, и публика заливалась смехом. Выходя из театра, мы в коридоре столкнулись с Виктором.
«Вы были в театре?»
— воскликнул он, взмахнув руками.
«Как же это? Я вас не видал? Я очень рад, что встретил вас. Вы непременно должны со мной поужинать. Пойдемте, я угощаю».
Молодой Рач казался в состоянии взволнованном, почти восторженном. Глазенки его бегали, он ухмылялся, красные пятна выступали на лице.
«На какой это радости?» — спросил Фустов.
«На какой? А вот не угодно ли полюбопытствовать?»
Виктор отвел нас немного в сторону и, вытащив из кармана панталон целую пачку тогдашних красных и синих ассигнаций, потряс ими в воздухе. Фустов удивился. «Ваш батюшка расщедрился?» Виктор захохотал.
«Нашли щедрого. Как же, держи карман. Сегодня утром, понадеявшись на ваше ходатайство, я попросил у него денег. Что же вы думаете, мне отвечал жидомор. Я, говорит, твои долги изволь заплачу. До 25 рублей включительно. Слышите, включительно. Нет, милостивый государь. Это на мое сиротство Бог послал. Случай такой вышел».
«Ограбили кого-нибудь?» — небрежно промолвил Фустов. Виктор нахмурился.
«Ух! Так вот и ограбил. Выиграл-с! Выиграл у офицера, у гвардейца! Вчера только из Петербурга прикатил, и какое стечение обстоятельств! Стоит рассказать! Да тут неловко! Пойдемте к Яру! Два шага всего! Сказано, я угощаю!»
Нам, быть может, следовало отказаться, но мы пошли без возражений. У Яра нас провели в особую комнату. Подали ужин, принесли шампанского. Виктор рассказал нам со всеми подробностями, как он в одном приятном доме встретил этого офицера-гвардейца. Очень милого малого и хорошей фамилии, только без царя в голове. Как они познакомились, как он офицер, то есть вздумал для шутки предложить ему, Виктору, играть в дурачки старыми картами. Почти что на орехи, и с тем условием, чтоб офицеру играть на счастье Вильгельмины, а Виктору на свое собственное счастье, как потом пошло дело на пари.
«А у меня-то!» — воскликнул Виктор
и вскочил и в ладоши захлопал.
«Всего 6 рублей в кармане, представьте! И сначала я совсем профершпилился. Каково положение? Только тут уж я не знаю, чьими молитвами фортуна улыбнулась. Тот горячиться стал, все карты показывает. Глядь! 750 рублей и пробухал. Стал еще просить поиграть. Ну да я малый не промах, думаю, нет, этакую благодатью злоупотреблять не надо. Шапку сгреб и марш. Вот теперь и старику незачем кланяться, и товарищей угостить можно. Эй, человек, еще бутылку, господа. Чокнемтесь».
Мы чокнулись с Виктором и продолжали пить и смеяться. Хоть рассказ его нам совсем не понравился, да и самое его общество нам удовольствия доставляло мало. Он принялся любезничать, балагурить, расходился одним словом и сделался еще противнее. Виктор заметил, наконец, какое он производил на нас впечатление и насупился. Речи его стали отрывистей, взгляды мрачнее. Он начал зевать, объявил, что спать хочет, и, обругав со свойственную ему грубостью трактирного слугу за худо прочищенный чубук, внезапно с выражением вызова на искривленном лице обратился к Фустову.
«Послушай-ка, Александр Давыдович», — промолвил он, — «скажите, пожалуйста, за что вы меня презираете?»
«Как так?» — не сразу нашелся ответить мой приятель.
«Да так же. Я очень хорошо чувствую и знаю, что вы меня презираете. И этот господин...»
— он указал на меня пальцем.
«Тоже. Туда же. И хоть бы вы сами очень уже высокую нравственностью отличались, а то такой же грешник, как мы все. Еще хуже. В тихом омуте пословицу знаете?»
Фустов покраснел. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил он.
«А то, что я еще не ослеп и отлично вижу все, что у меня перед носом делается. Шуры-тамуры вашей сестрицей моей я вижу. И ничего я против этого не имею. Потому, во-первых, не в моих правилах, а во-вторых, моя сестрица Сусанна Ивановна сама через все тяжкие прошла. Только меня-то за что же презирать?»
«Вы сами не понимаете, что вы такое лепечете. Вы пьяны», — проговорил Фустов, доставая пальто со стены. «Обыграл, наверное, какого-то дурака и врет теперь черт знает что». Виктор продолжал лежать на диване и только заболтал ногами, перевешенными через ручку.
«Обыграл? Зачем же вы вино пили? Оно ведь на выигрышные деньги куплено. А врать мне нечего. Не я виноват, что Сусанна Ивановна в своей прошедшей жизни...»
«Молчите!» — закричал на него Фустов. «Молчите или...»
«Или что?»
«Вы узнаете что. Петр, пойдем!»
«Ага!» — продолжал Виктор. «Великодушный рыцарь наш в бегство обращается. Видно, не хочется правду-то узнать. Видно, колется она, правда-то!»
«Да пойдем же, Петр!» — повторил Фустов, окончательно потерявший обычное свое хладнокровие и самообладание. «Оставим этого дрянного мальчишку!»
«Этот мальчишка не боится вас, слышите?» — закричал нам вслед Виктор. «Презирает вас этот мальчишка! Презирает! Слышите?»
Фустов так проворно шел по улице, что я с трудом поспевал за ним. Вдруг он остановился и круто повернул назад. «Куда ты?» — спросил я. «Да надо узнать, что этот глупец. Он, пожалуй, спьяно, бог знает что. Только ты не иди за мной. Мы завтра увидимся. Прощай!» И, торопливо пожав мою руку, Фустов направился к гостинице «Яр». На другой день мне не удалось увидеть Фустова, а на следующий, затем день, я, зайдя к нему на квартиру, узнал, что он выехал к своему дяде в Подмосковную. Я полюбопытствовал, не оставил ли он записки на мое имя, но никакой записки не оказалось. Тогда я спросил лакея, не знает ли он, сколько времени Александр Давыдович останется в деревне.
«Недели с две, а то побольше. Так полагать надо».
— отвечал лакей. Я на всякий случай взял точный адрес Фустова и в раздумье попрел домой. Эта неожиданная отлучка из Москвы зимой окончательно повергла меня в недоумение. Моя добрая тетушка заметила мне за обедом, что я все ожидаю чего-то и гляжу на пирог с капустой, как будто в первый раз отроду его вижу. «Пьер, вы не влюблены?» — воскликнула она, наконец, предварительно удалив своих компаньонок. Но я успокоил ее. Нет, я не был влюблен. Прошло 3 дня. Меня подмывало пойти к Радчим. Мне сдавалось, что в их доме я должен был найти разгадку всего, что меня занимало, что я понять не мог. Но мне пришлось бы опять встретиться с ветераном. Эта мысль меня удерживала. Вот в один ненастный вечер на дворе злилась и выла февральская вьюга. Сухой снег по временам стучал в окна, как брошенный сильной рукой крупный песок. Я сидел в моей комнате и пытался читать книгу. Мой слуга вошел и не без некоторой таинственности доложил, что какая-то дама желает меня видеть. Я удивился. Дамы меня не посещали, особенно в такую позднюю пору, однако велел просить. Дверь отворилась, и быстрыми шагами вошла женщина, вся закутанная в легкий летний плащ и желтую шаль. Порывистым движением сбросила она с себя эту шаль и этот плащ, занесенный снегом, и я увидел перед собой Сусанну. Я до того изумился, что слова не промолвил, а она приблизилась к окну и, прислонившись к стене плечом, осталась неподвижную. Только грудь судорожно поднималась, и глаза блуждали, и с легким оханьем вырывалось дыхание из помертвелых губ. Я понял, что непростая беда привела ее ко мне. Я понял, несмотря на свое легкомыслие и молодость, что в этот миг передо мной завершалась судьба целой жизни, горькая и тяжелая судьба. «Сусанна Ивановна», — начал я, — «каким образом?» Она внезапно схватила мою руку своими застывшими пальцами, но голос изменил ей. Она вздохнула прерывисто и потупилась. Тяжелые космы черных волос упали ей на лицо. Снежная пыль еще не сошла с них. «Пожалуйста, успокойтесь, сядьте», — заговорил я опять. «Вот тут, на диване. Что такое случилось? Сядьте, прошу вас». «Нет», — промолвила она чуть слышно и опустилась на подоконник. «Мне здесь хорошо, оставьте. Вы не могли ожидать, но если б вы знали, если б я могла, если б...» Она хотела переломить себя, но с потрясающей силой хлынули из глаз ее слезы. И рыдания, поспешные, жадные рыдания, огласили комнату. Сердце во мне перевернулось. Я потерялся. Я видел Сусанну всего 2 раза. Я догадывался, что нелегко ей было жить на свете. Но я считал ее за девушку гордую, с твердым характером, и вдруг эти неудержимые, отчаянные слезы. Господи, да так плачут только перед смертью. Я стоял сам, как к смерти приговоренный. «Извините меня», — промолвила она, наконец, несколько раз, почти со злобой утирая один глаз за другим. «Это сейчас пройдет. Я к вам пришла...» Она еще всхлипывала, но уже без слез. «Я пришла, вы ведь знаете, Александр Давыдович уехал...» Одним этим вопросом Сусанна во всем призналась и при этом так на меня взглянула, точно желая сказать: «Ведь ты поймешь, ты пощадишь, не правда ли?» Несчастная. Стало быть, ей уже не оставалось другого исхода. Я не знал, что ей ответить. «Он уехал, он поверил», — говорила между тем Сусанна. «Он не захотел даже спросить меня, он подумал, что я не скажу ему всей правды, он мог это подумать обо мне, как будто я когда-нибудь его обманывала». Она закусила нижнюю губу и, слегка нагнувшись, начала царапать ногтем ледяные узоры, наросшие на стекле. Я поспешно вышел в другую комнату и, услав моего слугу, немедленно вернулся и зажег другую свечку. Я хорошенько не знал, зачем я все это делал. Очень уж я был смущен. Сусанна по-прежнему сидела на подоконнике, и я тут только заметил, как легко она была одета. Серое платьице с белыми пуговицами и широкий кожаный пояс — вот и все. Я приблизился к ней, но она не обратила на меня внимания. «Он поверил! Он поверил!» — шептала она, тихонько покачиваясь из стороны в сторону. «Он не поколебался! Он нанес этот последний, последний удар!» Она вдруг повернулась ко мне. «Вы знаете его адрес?»
«Да, Сусанна Ивановна, я узнал от его людей. У него в доме. Он мне сам ничего не сказал о своем намерении.
Я его 2 дня не видал, пошел осведомиться, а он уже уехал из Москвы».
«Вы знаете его адрес?» — повторила она. «Ну так напишите ему, что он убил меня. Вы хороший человек, я знаю. С вами он не говорил обо мне, наверное, а со мной он говорил о вас. Напишите, ах, напишите ему, чтобы он поскорее вернулся, если он хочет еще застать меня в живых. Да нет, он меня уже не застанет». Голос Сусанны утихал с каждым словом, и вся она утихала. Но мне это спокойствие казалось еще страшнее, чем те недавние рыдания. «Он поверил ему», — сказала она еще раз и оперлась подбородком на сложенные руки. Внезапный порыв ветра с резким свистом и стуком снега ударил в окно. Холодная струя пробежала по комнате. Пламя свечей пошатнулось, Сусанна вздрогнула. Я снова попросил ее сесть на диван. «Нет, нет, оставьте», — отвечала она, — «мне здесь хорошо. Пожалуйста». Она прижалась к промерзлому стеклу, точно она нашла себе гнездышко в углублении окна. «Пожалуйста». «Но вы дрожите, вы озябли», — воскликнул я. «Посмотрите, ваши ботинки промокли. Оставьте, пожалуйста», — прошептала она и закрыла глаза. Страх нашел на меня. «Сусанна Ивановна», — чуть не вскрикнул я, — «придите в себя, прошу вас. Что с вами? Чему такое отчаяние? Вы увидите, все разъяснится, какое-нибудь недоразумение, неожиданный случай. Вы увидите, он скоро возвратится. Я ему дам знать, я сегодня же ему напишу, но я не повторю ему ваших слов. Как можно?» «Он меня не застанет», — промолвила Сусанна все тем же тихим голосом. «Неужели бы я пришла сюда, к вам, к незнакомому человеку, если бы не знала, что не останусь жива? Ах, все мое последнее унесено безвозвратно. Вот мне и не хотелось умереть так, в одиночку, в молчанку, не сказав никому, я все потеряла, и я умираю. Посмотрите». Она снова ушла в свое холодное гнездышко. Не забуду я вовек этой головы, этих неподвижных глаз с их глубоким и погасшим взором, этих темных, рассыпанных волос на бледном стекле окна, самого этого серенького, тесного платья, под каждой складкой которого еще билась такая молодая, горячая жизнь. Я невольно всплеснул руками.
«Вам? Вам умереть, Сусанна Ивановна? Вам только жить! Вам жить должно!»
Она посмотрела на меня. Мои слова ее как будто удивили. «Ах, вы не знаете!» — начала она и тихонько уронила обе руки. «Мне нельзя жить. Слишком, слишком много пришлось терпеть. Слишком. Я переносила, я надеялась, но теперь, когда и это рушилось, когда...» Она подняла глаза к потолку и словно задумалась. Трагическая черта, которую я некогда заметил у ней около губ, теперь обозначалась еще яснее. Она распространилась по всему лицу. Казалось, чьей-то неумолимый перст провел ее безвозвратно, навсегда отметил это погибшее существо. Она все молчала. «Сусанна Ивановна», — сказал я, — «чтобы чем-нибудь нарушить эту страшную тишину. Он вернется, уверяю вас». Сусанна опять посмотрела на меня. «Что вы говорите?» — промолвила она с видимым усилием. «Он вернется, Сусанна Ивановна, Александр вернется».
«Он вернется?» — повторила она. «Но если бы даже он вернулся, не могу я простить ему это унижение, это недоверие!» Она схватила себя за голову.
Боже мой, что я говорю и зачем я здесь? Что это такое? О чем я пришла просить и кого? Ах, я с ума схожу!» Глаза ее остановились. «Вы хотели просить меня, чтобы я написал Александру», — поспешил я подсказать ей. Она встрепенулась. «Да, напишите. Напишите, что хотите. А вот это...» Она торопливо пошарила у себя в кармане и достала небольшую тетрадку. «Это я было для него написала, перед его бегством, Но ведь он поверил, поверил тому. Я понимал, что речь шла о Викторе. Сусанна не хотела назвать его, не хотела произнести его ненавистное имя. «Однако, позвольте, Сусанна Ивановна», — начал я, — «почему же вы полагаете, что Александр Давыдович имел разговор с тем человеком?» «Почему? Почему? Но тот сам пришел ко мне и все рассказал, и хвастался, и так же смеялся, как его отец. Вот, вот, возьмите», — продолжала она, всовывая мне тетрадку в руку. «Прочтите, пошлите ему, сожгите, бросьте, дайте что хотите, как хотите. Но нельзя же умереть так, чтобы никто не знал. А теперь мне пора, мне идти надо». Она поднялась с подоконника, я остановил ее. «Куда же вы, Сусанна Ивановна, помилуйте. Послушайте, какая вьюга, вы так легко одеты, и дом ваш отсюда не близко. Позвольте, я хоть за каретой пошлю, за извозчиком». «Не надо». «Ничего не надо», — промолвила она, настойчиво отклоняя меня и взявшись за плащ и за шаль. «Не удерживайте меня, ради Бога, а то я ни за что не отвечаю. Я чувствую бездну, темную бездну под ногами. Не подходите, не трогайте меня». С лихорадочной поспешностью надела она плащ, накинула шаль. «Прощайте, прощайте. О, бедное, бедное мое племя! Племя вечных странников, проклятие лежит на тебе. Но ведь меня никто не любил. С какой же стати было ему...» Она вдруг умолкла. «Нет, меня любил один», — заговорила она опять, ломая руки. «Но смерть всюду, всюду неизбежная смерть. Теперь моя очередь. Не идите за мной!» — пронзительно вскрикнула она. «Не идите, не идите!» Я остолбенел, а она бросилась вон, и мгновение спустя я слышал, как грохнула внизу тяжелая дверь на улицу, и оконные рамы снова вздрогнули под напором метели. Я не скоро опомнился. Я только что начинал жить. Тогда не испытал ни страсти, ни скорби, и редко бывал свидетелем того, как выражаются в других те сильные чувства. Но искренность этой скорби, этой страсти меня поразила. Если бы не тетрадка в руках моих, я право мог бы подумать, что я все это во сне видел. До того это все было необычайно и пронеслось, как мгновенный грозовой ливень. До полуночи читал я эту тетрадку. Она состояла из нескольких листов почтовой бумаги, кругом исписанных крупным, но неправильным почерком, почти без помарок. Ни одна строка не шла прямо, и, казалось, в каждой чувствовался тревожный трепет руки, водившей пером. Вот что стояло в этой тетрадке. Я ее сберег до сих пор.